Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Иван Кутузов. Сразу после новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Мосгорсуд признал законом ограничение сроков ознакомления с делом адвокатов-участниц группы Pussy Riot. На Триумфальной площади в Москве накануне были задержаны 46 человек, сообщают активисты. В Сирии правительственные войска минувшей ночью бомбили занятые повстанцами районы Алеппо. Мосгорсуд сегодня признал законным ограничение сроков ознакомления с материалами дела Pussy Riot обвиняемых и их адвокатов. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты на решение нижестоящей судебной инстанции, которая обязала участников процесса ознакомиться с делом до 9 июля. Адвокаты просили продлить этот срок до 1 сентября. Сегодня в Хамонческом суде Москвы продолжается рассмотрение дела Pussy Riot по существу. Защита подсудимых опасается, что судья может предпринять попытку вывести их из процесса, назначив государственных адвокатов. Как рассказал Радио Свобода адвокат Марк Фейген, оба сегодняшних заседания по делу Pussy Riot назначены в разных судах Москвы с интервалом в 2 часа. На них необходимо присутствие адвокатов, что в данной ситуации физически невозможно, отметил Фейген. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников, несогласованные с властями акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Эта ставшая уже традиционной акцией впервые прошла в условиях действия нового закона о митингах, предполагающего многотысячные штрафы. Вот что Радио Свобода рассказал гражданский активист Григорий Охотин.
Самая печальная история была с женщиной Любомудровой, Волгопресненская, которую на совершенно непонятных основаниях держали до 3 часов ночи. У нее поднялось давление до 190 ударов. И с помощью, опять-таки, звонка дежурного прокурора ее удалось освободить. Но в итоге ей не дали, тоже ничего не оформили, не дали никаких протоколов. И она эти 8 часов ОВД провела в качестве задержанной, вообще непонятно на каких основаниях, просто по прихоти сотрудников ОВД. Без составления протокола отпустили только тех, кто отказывался называться. Это 7 человек одного из ОВД, которых возили на дактилоскопию, и Любомудрову из Плесенского. То есть из 46 восьмерых без составления протокола. Остальным объявили штрафную новую санкцию 20 тысяч рублей по закону «Единой России».
Рассказал Радио Свобода гражданский активист Григорий Охотин. С 1 августа должны начаться выплаты компенсации жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате наводнения в ночь на 7 июля. Пострадавшие могут получить по желанию либо денежный сертификат, либо готовое жилье. Юристы города Крымска заявляют, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, и пока другие даже не берут дела к рассмотрению, то есть все дела приостановлены.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. В общем, проблем много. Все это бумага, такое вот бюрократия.
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. По сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». Сообщается, что около двух десятков ракетных установок были доставлены повстанцам через территорию Турции. Бои идут и в других городах Сирии, однако в последние дни сирийский режим сосредоточил все усилия на Алеппо в попытке вывести повстанцев, занятых ими территорию. территорий. Ранее сообщалось, что в Алеппо блокированы тысячи мирных жителей, которые хотели бы покинуть город. Из Алеппо успели бежать почти 200 тысяч человек. В городе подходят к концу запасы продовольствия и газа, используемого для приготовления пищи. Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Израиль. Как ожидается, в центре его переговоров с руководством Израиля будет ситуация вокруг ядерной программы Ирана, а также эскалация конфликта в Сирии. Панетта опроверг сообщение израильской прессы о том, что он намерен обсудить с израильскими лидерами планы США о возможном проведении военной операции против Ирана. На летних Олимпийских играх в Лондоне завершился очередной день соревнований. Его итоги подводит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
На Олимпиаде в Лондоне 31 июля российские спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Россиянки были вторыми в командных состязаниях по спортивной гимнастике вслед за сборной США. Штангиста Светлана Царукаева стала второй в категории до 63 килограммов, а дзюдоист Иван Нифонтов – третьим в категории до 81 килограмма. Олимпийцы США, помимо золота в гимнастике, получили еще 3 медали высшей пробы. Одна из них досталась пловцу Майклу Фелпсу, завоевавшему свою 15-ю золотую олимпийскую награду в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Китайские спортсмены также выиграли 4 раза. Сборная Китая лидирует в неофициальном командном зачете 13 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. У сборной США 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград. У команды Франции 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Сборная России на 9-м месте. У нее по 2 золотые и серебряные, а также 4 бронзовые медали. С олимпийскими новостями Алексей Кузнецов.
В конце выпуска напомню его основные темы. Мосгорсуд признал законным ограничение сроков ознакомления с делом адвокатов-участниц группы Pussy Riot. На Триумфальной площади в Москве накануне были задержаны 46 человек, сообщают гражданские активисты. В Сирии правительственные войска минувшей ночью бомбили занятые повстанцами районы Алеппо.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинские политические партии на старте предвыборной кампании в стране утверждают предвыборные списки. Делает это и оппозиция, и власть. Предвыборный список партий регионов, который был утвержден на съезде этой политической организации буквально без объявления участников этого списка делегатом съезда, вновь заставил наблюдателей говорить о том, кто же входит в ближайшее окружение президента Виктора Януковича, кто определяет ситуацию в стране, кто влияет на принятие тех или иных решений главой государства и влияет ли. Мы решили поговорить об этом с моим коллегой, публицистом Сергеем Руденко, автором уникального проекта «Янукопедия». Это первая энциклопедия, посвященная не только Виктору Януковичу, и его, но и его ближайшему окружению. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот я не знаю, можно ли по итогам этого партийного съезда вносить какие-то изменения в вашу книгу.
Да, конечно. Сейчас можно говорить о том, что после оглашения списка партии регионов, после голосования на съезде, абсолютно очевидно, две лидирующие группы среди партии власти – это семья и окружение ближайшее Виктора Януковича и, условно говоря, группа, которая представлена двумя или тремя там бизнесменами Ахметовым, Клюевым и Борисом Колесниковым.
А почему, в принципе, так вот получилось, что другие группировки в окружении Виктора Януковича, вот, может быть, у вас есть какие-то соображения, не получили столь серьезного влияния? Ведь есть группа «Росукрэнерго», представителями которыми является глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, первый вице-премьер Валерий Хорошковский, министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Эта группа ориентируется на одного из крупнейших газотрейдеров страны, Дмитрия Фирташа. Эти люди достаточно долгое время были, по крайней мере, считались ближайшими соратниками Виктора Януковича, но их нет в депутатских списках, и людей от них тоже нет.
2,5 года, которые прошли с момента инаугурации Виктора Януковича, шла очень жесткая борьба. Это было понятно по назначениям, по увольнениям, которые были в исполнительной власти между так называемой группой «Росукрэнерго» и между группой Рената Ахметова и донецкими бизнесменами. То есть жертвами этой игры и этой большой эпопеи были и министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич, и вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, которого переместили на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, и вице-премьер-министра Владимир Сивкович. То есть группа «Росукрэнерго» на каком-то этапе начала набирать обороты. И эти обороты, очевидно, были опасны для группы, которую представляли пул донецких бизнесменов. Поэтому, собственно, вот противостояние, которое длилось 2,5 года, я считаю, завершилось на этом съезде партии регионов, потому что победила группа донецких, пул донецких бизнесменов. Почему проиграла группа «Росукрэнерго»? Ну, наверное, лучше спросить у представителей этой группы, которая действительно не представлена в списках. Нет и Юрия Бойко, и Сергея Левочкина, и многих людей, которые олицетворяют эту группу.
Но они же нам не скажут.
Ну, спросить можно.
Но, с другой стороны, вот нужно понять в таком случае, почему Виктор Янукович спустя 2 года после своего пребывания на посту президента все еще ориентируется исключительно на своих земляков и только на них, да, потому что ведь другие украинские президенты, которые тоже приходили во власть такими, я бы сказал, и Леонид Кучма, и отчасти Виктор Ющенко с таким вот набором собственных земляков или там ближайших друзей, они так или иначе начинали понимать, что необходимо ориентироваться на разные группы. Да? И Леонид Кучма быстро стал интересоваться не только днепропетровцами, Виктор Ющенко пытался установить отношения с различными силами и кланами, даже с теми, кто был ему враждебен, с тем же Ринатом Ахметовым. А Янукович все еще заложник Донецка. Или они его заложники?
Янукович был и остается представителем Донецкого региона. Даже пребывая в кресле президента Украины, все равно он себя олицетворяет с Донецким регионом. То есть он ментально и, скажем так, и биографически он привязан к этому региону. Люди, которые сейчас его окружают, они тоже представляют Донецкий регион. То есть Виктор Янукович — это был проект пула донецких бизнесменов, то есть они его вели к власти, то есть они вначале его привели к премьерскому креслу, потом привели к президентскому креслу, то есть это абсолютно была такая эволюция. В варианте с Леонидом Кучмой, он был ставленником красного директората, и людей, которые там руководили большими предприятиями, они были разбросаны там по всех регионах. А Виктор Ющенко вообще не является представителем какого-то локального региона, там, например, Сумской области, да? То есть не представители сумского бизнеса привезли Виктора Януковича.
Да, но были кумовья, так называемые.
Были,
что называется, люби-друзья на украинском политическом
слайме. Да, люби-друзья, да. Но Виктор Ющенко состоялся как политик именно в Киеве. То есть он начинал свою карьеру в Киеве как банкир, а Виктор Янукович состоялся как политик, собственно, в Донецке, потому что он долгое время был главой Донецкой облгосадминистрации, был заместителем главы Донецкой облгосадминистрации, потом он ушел на премьерство, потом он был кандидатом в президенты. То есть его путь был более эволюционен с точки зрения вот привязки до Донецкого региона.
А скажите, в принципе, вот может президент, по вашему мнению, перейти вот через эту географическую границу своей ментальности, или это уже...
Но если этого не случилось за 2,5 года, которые он у власти, я думаю, что это уже невозможно. Ну, разве что кардинально что-то начнет меняться, и он изменит свои позиции накануне предстоящих президентских выборов 2015 года.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует публицист Сергей Яруденко, автор проекта «Янукопедия». И мы вернемся в эфир сразу же после важной информации на «Радио Свобода».
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует публицист, автор проекта «Янукопедия» Сергей Руденко. Мы обсуждаем, так сказать, окружение Виктора Януковича, то, каковы перспективы Украины в связи вот с этим окружением, как они складываются. А в принципе, да, вот о перспективе, да, могут ли донецкие бизнесмены и политики реально управлять страной без каких-либо конфликтных ситуаций?
Могут. конфликты будут, но я думаю, что они к конфликтам привыкли, тем более, что люди, которые выросли в бизнесе начала и конца 90-х в Донецке и выжили в этом бизнесе, у них есть очень повышенная стрессоустойчивость к подобным конфликтам, поэтому конфликты, очевидно, будут, но я думаю, что чем дальше, тем больше они будут влиять и на парламент, на будущий парламент, и на исполнительную власть. То есть, ну, фактически им ничего не мешает это делать. То есть оппозиция на них сейчас не влияет.
И не будет влиять,
и не будет влиять. Нет.
А как же тогда вообще будет развиваться государство вот по белорусской или по российской модели?
Я думаю, что... Ну, я сейчас скажу так. Я не вижу пока что в опубликованных списках оппозиции, так называемой оппозиции, людей, которые могут противостоять и серьезно противостоять власти Януковича.
А внутренние конфликты возможны в этом окружении Януковича?
Конечно. Они постоянно происходят. То есть то последние два или три месяца шли упорные слухи о том, что возможна отставка Сергея Левочкина, главы администрации президента, и замена его на нескольких там кандидатов обсуждалось, да, вот в том числе и на министра внутренних дел Виталия Захарченко. Почему это не случилось, непонятно. Я думаю, что они между собой решили, чтобы не заходить в конфликт, просто группа Росукрэнерго где-то замкнулась там, условно говоря, в своем пуле и не выходит на конфликт на открытый с представителями Донецкого региона. То есть то, что они делали в первые 2.5 года, они конфликтовали открыто. Да. А сейчас, собственно, их развели по разным углам ринга, и вот они находятся в состоянии, в боевом состоянии.
А что вообще влияет на какие-то кадровые симпатии, антипатии Януковича? Как он подбирает себе людей?
Я думаю, что... Я могу предполагать, потому что я никогда не был, не присутствовал при решении каких-то кадровых вопросов. Но сейчас я вижу одну линию. Это укрепление представителей так называемой семьи Виктора Януковича. Людей, которые в той или иной степени причастны к бизнесу или к семье Виктора Януковича. То есть есть модель, при которой... система управления строится по системе преданности, по качеству. Главное – это преданность. Вот по этой системе назначен председатель налоговой администрации, министр внутренних дел, глава Нацбанка, собственно, ну, такое молодое поколение семьи, я бы так назвал.
В России тоже была семья Бориса Ельцина. Это похожая модель или все-таки другая какая-то семья?
Это похожая модель, но... Мне кажется, что здесь особенностью этой модели есть существование некого пула донецких бизнесменов, которые тоже иногда заходят в конфликт с представителями семьи Януковича. То есть в любом случае существует какое-то равновесие между одной группой, второй группой, еще третья группа, которая, как я уже говорил, в другом конце ринга.
Но это означает, что Янукович может в какой-то момент поддержать своих донецких земляков в ущерб интересам собственных родственников, или как?
Я не думаю, что это когда-нибудь случится. Я думаю, что он будет находить какой-то некий компромисс, потому что с пулом донецких бизнесменов и его связывает очень многое. То есть 20 или 30 лет его жизни, собственно, прошли с этими ребятами, которые сейчас представляют уже национальный бизнес, а выходцы из Донецкого региона.
А между ними самими вообще существуют вот какие-то трения? Потому что это же тоже разные люди. Да? Вот есть Ахметов, есть там Клюев с Колесниковым. Или, вернее, Ахметов с Колесниковым, есть Клюев, да, кто там еще есть?
Есть Иванющенко.
Иванющенко, да, и тоже донецкий бизнесмен, луганские бизнесмены, там политики.
И я думаю, что как в любом бизнесе есть конфликты, и тем более, что когда на финансовых ресурсах, на государственных больших финансовых ресурсах сосредоточена только одна группа людей, ну, условно говоря, там, представители партии регионов или партии там, или семьи Януковича, конечно, возникают конфликты, потому что все равно пирог-то один, и его надо как-то делить. Естественно, что при дележе не учитываются интересы тех людей, которые уже были давно в партии регионов, которые там финансировали партию регионов. Здесь пришло новое поколение, которое считает, что у них больше прав на этот пирог. Естественно, что рано или поздно это будет приносить какие-то конфликтные ситуации, скрытые или не скрытые. Ну, то, что позволяет, скажем так, открытое пространство мониторить, существуют конфликты, которые иногда даже они не пытаются скрыть.
Просто в России ведь пытаются понять, да, вот что управляет какими-то эмоциональными привязанностями Виктора Януковича, почему у него так сложились отношения с Владимиром Путиным, и скорее не сложились, почему у него так не сложились отношения с Владимиром Путиным?
Я думаю, что с Владимиром Путиным отношения у них не сложились, потому что Владимир Путин был воспитан совсем в другой системе, для которого там человек, который дважды осужденный, он находится совсем в другой системе координат, чем полковник там, КГБ. Да? То есть это совсем разные величины. Поэтому Владимир Путин и позволяет себе вести с Виктором Януковичем, ну, скажем так, чуть-чуть сверхню. Да? То есть,
покровительство.
Вот, да, да. Да, да, да. То есть, вот, вероятно, из-за этого тоже. Не знаю, существуют ли какие-то аргументы дополнительные у Владимира Путина против Виктора Януковича.
Газ, наверное, это разве не аргумент?
Газ – это очень серьезный аргумент против всех президентов. Но этот аргумент был и против... Этот аргумент был в переговорах и с Виктором Ющенко. Ну, Виктору Ющенко как-то удавалось даже не приезды своей Москвы, вне приезда своей Москвы, как-то выруливать с этой ситуации. Там Юлию Тимошенко подставлять и заставлять решать какие-то вопросы. А Виктору Януковичу приходится самому это делать, да, потому что Николай Азаров при всем его красноречии, да, он все равно не может вести на равных беседу в Москве. Все равно приходится вести эту беседу Виктору Януковичу и договариваться обо всем.
А в ситуации, которая вот сейчас сложилась в окружении Януковича, можно сказать, что у него есть какая-то там пророссийская группа, такая вот реально очерченная?
Ну, Росукрэнерго, я считаю, есть, да, я считаю, что это пророссийская группа, и представители, ну, если так уж глобально говорить, представители Росукрэнерго – это представители российского лобби, да, это российское лобби, а в Ахметов это и пул донецких бизнесменов, это пул национальных производителей, которые там держат территорию под собой, да, то есть которые не пускают там.
То есть они прямо людей. Националисты украинские?
Ну, не националисты украинские, но я думаю, что, что в Ахметова больше украинского национального, чем у Дмитрия Фирташа. То есть, ну вот, как-то парадоксально так складывается.
Ну, это потому, что такие интересы в бизнесе.
Да, интересы в бизнесе абсолютно диктуют условия.
Ну, я имею в виду вот этих, скорее, идеологических таких вот пророссийских политиков, как там, я не знаю, вот можно говорить, что к окружению Януковича относится министр образования Дмитрий Табачник или я не знаю там кто?
Ну, Дмитрий Табачник это...
Или это вообще не группировка?
Мне кажется, что это один человек, которого поддерживает там Россия, и ну, ходят разные разговоры, когда там о том, как его назначали, как его просили назначить представители Российской Федерации, чтобы он стал министром образования, заходили через Леонида Кучму. Ну, много разных разговоров было. И, конечно, Дмитрий Табачник, он является пророссийским политикам, но я лично так считаю, потому что и его заявления, и его действия свидетельствуют о том, что у него больше пророссийского, чем проукраинского.
Ну, ведь это означает, что Янукович, так или иначе, приходится учитывать подобные пожелания.
Конечно, да. конечно. Ну, ему приходится учитывать пожелания и парламента, который принимает законы, языковой закон, да, там,
кивал... Что это за парламент инициировали, да. Все-таки кто из них, да?
Ну, даже трудно сказать, кто из них, но то, что этот закон будет иметь разрушительные последствия для государственности Украины, для меня сейчас это очевидно. То есть даже не для украинского языка, для украинской государственности. Потому что регионы, которые могут очень быстро принять региональными языками румынский, русский, татарский, венгерский языки, они будут очень уязвимы с точки зрения безопасности всего государства.
Почему?
Ну, потому что, например, в Черновецкой области очень долго шел процесс выдачи паспортов Румынии. люди, которые проживали в Чернецкой области, на Буковине, они получали двойное гражданство.
Фактически.
Румынов. То есть, а сейчас сообщество там румынов проведет референдум, скажет, что мы хотим здесь разговаривать на румынском языке. То есть это будет еще один шаг к экспансии Румынии.
Чтобы вот это вот меньшинство, которого там 10%, условно говоря, хотя я не знаю, есть ли 10% румын в Черновицкой области, будет там пользоваться в своем делопроизводстве румынским языком.
Да в этом ничего плохого нет. Просто придется всем остальным судьям и государственным учреждениям тоже учить румынский язык. Ну а как? Как они будут между собой общаться? Ну, представьте себе такую историю. Они примут закон румынский.
Как, по Черновицкой области румынский Черновицкой. Язык станет одним из региональных языков.
Да. Вот приходит румын в суд и говорит, говорите со мной на румынском, я не понимаю, о чем вы говорите.
Да, совершенно верно. Так происходит во всех странах Европы. И что происходит после этого?
После этого ищут...
А судья не знает. Переводчика.
Ну, это надо вырастить целое поколение переводчиков. Я говорю о том, что технически... После подписания этого закона Януковичем, если он его подпишет, возникнет очень много проблем.
Мне кажется, это проблема финансовая, прежде всего. Никакого же переводчика нельзя найти без денег.
Да. То есть возникнут очень много вопросов и внутри страны, и по внешнему контуру. Потому что потом румыны скажут, слушайте, ну здесь уже есть люди наши с нашими паспортами, по-румынски говорят. А мы еще вспомним о том, что исторически там часть Буковины – это Румыния вообще-то. Давайте как-то решать этот вопрос.
Эти границы территориальные в Европе зафиксированы, когда страны вступали в Европейский Союз и в НАТО, они как раз давали обязательства.
Виталий, это всегда способ и вообще метод для спекуляции.
Да,
это,
конечно.
Это будет спекуляция. Да. Это будет спекуляция, политические спекуляции. То есть это будет расшатывание целостности Украины.
Мне кажется, что люди получают румынские паспорта не для того, чтобы сидеть на Украине с румынскими паспортами.
Я думаю, для того, чтобы работать в Европе. Да.
Поэтому это не то, что они вернутся. О, вы знаете, мы очень хотим еще, чтобы это вот наше село стало частью Румынии. Нет, у них есть другие вообще приоритеты.
Мне кажется, что языковой закон, который был направлен прежде всего на то, чтобы придать русскому языку статус региональных большинство регионов, он может обернуться очень так нехорошо. В Крыму, например, крымские татары могут тоже там проголосовать за то, чтобы язык их был одним из регионов.
Замечательно.
Опять возникают вопросы, а как это технически все будет выглядеть?
У крымских татар есть как раз переводчики, все есть. У них есть переводчики, это все как раз... Другое дело, что у них, наверное, есть переводчики на русский язык. Ну, вот это вот большая проблема. Но это все же решаемые вещи, мне кажется. Я как раз думаю, что технически я не вижу никаких проблем в том, что люди будут в своих родных, так сказать, поселках, это же происходит на уровне поселка, да, как правило, случаях будет пользоваться венгерским или румынским, да?
Вопрос в том, что проблем с русским языком в Украине-то нет.
Это другая, это никак не связано с тем, о чем мы сейчас говорили. Это другая история. Вот с русским языком точно нет проблем, по той простой причине, что мы должны сразу объяснить слушателям. Если человек приходит в суд и говорит по-русски, он и говорит по-русски, и судья с ним говорит по-русски. Это вот с румынским есть проблема. Потому что вы действительно придете в суд, вы какой-нибудь румынский, украинский крестьянин румынского происхождения, вы не знаете украинского языка, и русский можете знать не очень хорошо, и вот это у вас проблема в этом суде возникает. Вам скажут, слушайте, это вот ты выучил просто язык хоть какой-то, а потом хоть украинский, хоть русский, а потом сюда приходи. Или там ты живешь в каком-нибудь городе Берегово, где большинство венгров. Вот у тебя проблема. Может она оказаться. Таких людей, может быть, не так много, но они есть. И они есть и через пожилых людей. И среди молодежи, особенно, которая там получает где-нибудь в венгерских вузах образование, остается украинскими гражданами, потом приезжает сюда. А вот у кого действительно нет проблем, так это у русскоязычных соотечественников, безусловно, потому что с ними и так всюду говорят, вот можно пойти нам сейчас с вами в Киевскую городскую администрацию и говорить там на русском языке, и что и будет нас с нами разговаривать. Я думаю, что нам труднее будет найти украиноязычного там чиновника в этих кабинетах.
Конечно.
Да, вот. Это проблема, что если мы придем говорить по-украински, скорее всего, с нами будут говорить по-украински, но не все. А вот если мы будем говорить по-русски, вот в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, я не знаю, там
Запорожье, Крым,
Крыму, там, да. Всюду с нами будет говорить на русском языке в суде, в органах делопроизводства, я не знаю, где это еще необходимо, в магазинах,
в прокуратуре,
да. Всюду, где необходим русский язык, вот он есть, де-факто, хотя государственный язык украинский. Ну, может, это поэтому русский язык выделен в Конституции. Это, видите, мы сбили с окружения Януковича на последнюю языковую историю, как и следовало было ожидать. И я хочу только напомнить, что мы вернемся в эфир и продолжим нашу беседу с Сергеем Руденко сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Я напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. И сегодня же в 19:07 я буду беседовать в программе «Время гостей» с кандидатом в депутаты парламента от Объединенной оппозиции, депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым Александром Кужель о том, что может оппозиция предложить украинскому обществу. Так что у нас такой украинский избирательный день продолжится сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко главные новости. Мосгорсуд сегодня признал законным ограничение сроков ознакомления с материалами дела до 9 июля адвокатов участниц группы «Пусси Райт». Таким образом, была отклонена жалоба защиты на решение нижестоящей судебной инстанции. Сегодня же в Хамовническом суде продолжаются рассмотрения дела «Пусси Райт» по существу. Адвокаты девушек опасаются, что судья может предпринять попытку вывести их из процесса, назначив государственных адвокатов. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников несогласованной с властями акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Полиция ранее заявляла о 25 задержанных. Российская оппозиция начинает кампанию по выборам своего координационного совета. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, во вторник на заседании оргкомитета протестных действий предварительно было решено назначить выборы в совет на 7 октября. В Петербурге госпитализированы 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего ночью на среду на Неве. Всего на катере в момент аварии находились 15 человек. Жертв, по данным МЧС, нет. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Известность Видалу принес опубликованный в 1948 году роман «Город и столб», в котором он одним из первых в американской литературе обратился к проблематике гомосексуальности. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке, находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. А по сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Израиль. Как ожидается, в центре его переговоров с руководством Израиля будут ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также ситуация в Сирии.
«Час прессы», программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня публицист, автор проекта «Янукопедия» Сергей Руденко. Мы беседуем об окружении Виктора Януковича, о том, как и меняется это окружение, какие перспективы для его изменений. Я напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И есть номер для звонков из-за границы. Я сейчас его вам назову. Это номер +7 495 739 18 13. Так что вы можете звонить, задавать свои вопросы гостю, а мы продолжим наш диалог, потому что, видите, мы вот сбились, да, как бы, ну, сбились, в любом случае, так оживленно обсуждали языковую проблему. А кто в окружении Януковича заинтересован в том, что такой закон? Вы все-таки считаете, что это парламент его заставил с этим согласиться, или он все-таки был инициатором? Кто здесь курица, а кто яйцо?
Я думаю, что языковой вопрос и вообще тема языка была поднята не зря, потому что накануне выборов в Верховный Совет, в Верховную Раду, партия регионов должна была отчитаться перед избирателями за выполнение предыдущих программ. А в предыдущих программах партия регионов обещала придать статуса второго государственного русскому языку. И, собственно, вот как бы шаг к этому сделали этим языковым вопросом. То есть статус второго государственного русский язык не получил, но получил статус регионального, или как это правильно
может
назвать.
Получить,
да, может получить, дает такое право на определение. Да? Вот. Я думаю, что это было коллективное решение, и понятно, что парламент или партия регионов, депутаты партии регионов просто так бы не голосовали за этот проект, если бы не было какого-то стратегического решения, которое там принял лидер партии или почетный президент партии.
А вот вы говорили о семье Януковича, да? Вот вас не удивляет, как автора вот Янукопедии, что фактически семья-то есть, но живут Янукович и его супруга в разных городах?
Удивляет. Удивляет и, скажем так, для меня, как для гражданина Украины, для обычного гражданина Украины, непонятно, почему первая леди живет в Донецке, а президент живет в Киеве. То есть каких-то внятных объяснений никто не дает. Ну, Янукович вообще последние 2,5 года старается старается не объяснять ничего. То есть он просто делает так, как он считает нужным. Но это удивляет.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здрасте, Петр. Очень вас плохо слышно.
Алло.
Да.
Алло.
Да, Петр, говорите. Ну, Петр, ну говорите.
Они Вот они жены держат там подальше от политики. Вот, и, уважаемый гость, я вот с чем резко не согласен, вот с вашим отношением к языковой политике, вот новое руководство Януковичского, все-таки это шаг в сторону цивилизации, а не в обратную сторону. Вот в Латвии, когда государственным языком стал только латышский, я ежеминутно я превратился в человека, с которым я разговаривал по-латышски в государственных учреждениях. Там просто это было запрещено. Что касается языковой политики, ну ведь Украина и украинец получил свою запись в паспорте, что он украинец, в 1926 году при товарище Сталине, при большевиках, а дальше было двуязычие, было школы, в конце концов Украина отделилась от СССР и стала независимым государством. Почему вы лишаете права татар, там, румын и так далее, со временем выйти из Украины, и будем мы опять русскими по крови, славянскими братьями, мы великороссами, белорусами и малороссами. Это будет нормально.
Я чуть ничего не понимаю. То есть вы считаете... Подождите, Петр, одну секундочку. То есть вы считаете, что румыны, это люди, которые живут там в румынских и венгерских селах, допустим, на территории Закарпатской или Черновицкой областей, они там не составляют большинство. У них просто там есть села, но большинство это Украина. Они должны иметь право в этих селах выйти из Украины?
Ну, так же, как Украина и имела шаг... право выйти из СССР, то почему они
да,
не имеют
понял.
Права выйти из
Украины? Украина имела право выйти из СССР, потому что она одно из государств, которые создавали Советский Союз в 1922 году, а государство-создатель некого объединения. Советский Союз не был государством, это было объединение независимых государств. Таком был союзный договор. Они имеют право, а село не создавало Украину. А я хотел бы задать такой вопрос. А вот жители татарских сел, допустим, Нижегородской области, они имеют право выйти из состава России? А жители, допустим, сейчас огромного количества селений, которые сейчас на всей территории России появляются, где живут кавказские народы, имеют ли они право выйти из состава России? А Татария, Башкирия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Карелия, Мордовия, Хакасия, Тува. Могу продолжить этот список, да, он долгий. Они имеют право выйти из состава России? А карельские, а карелы, которые живут в Тверской области, в Лихославле, они имеют право выйти из состава России? А те районы Москвы, где сейчас большое количество уже есть нерусского населения, вот окраинные районы, если перевести там перепись, могут оказаться, что там тоже большинство нерусского населения. Они имеют право выйти из состава Москвы, а потом из состава России? Вот скажите.
На наши народы потеряли свой престиж огромный.
Нет, подождите, ответьте на мой вопрос. Ответьте на мой вопрос.
Я же сказал, что они имеют право моральное, этическое и политическое поступать, как они хотят, используя свое право на самоопределение, которое было даже при коммунистах.
Мы сами увидели, к чему приводят такого рода идеи. Что очень легко другому государству советовать, чтобы оно расчленилось. А если ты живешь в собственном доме, в собственном городе, и тут ты сейчас вот выйдешь, условно говоря, у себя там в Солнце, а тут уже государственная граница, то, наверное, ты подумаешь, может, не надо звонить на Радио Свобода, может быть, лучше выпить чего-нибудь прохладительного. Жарко, я понимаю, жарко. Но, видите, на самом деле, слушателям я тоже говорил, не собственно, даже не о русском языке, а говорил о венграх и румынах, потому что это такая уязвимая история. Mm-hmm. Мне кажется, эта проблема Виктора Януковича в том числе, что украинские политики, они всегда вот, они не решают, они вот всегда пытаются действительно решить вопрос, который давно решен, вопрос русско-украинского двуязычия. И вот одни желая решить этот вопрос, а другие не желая, они фактически не замечают, что здесь живут другие народы со своими желаниями, ну, да, и правами.
Делая ход какой-то шахматной партии, они не думают на несколько ходов вперед.
Да, совершенно верно, да.
Никто не понимает, чем это все завершится. Завершится это очень плохо.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Илья Ефимович, Москва. Я с большим интересом господина Руденко послушал и хотел бы ему задать такой вопрос. Вот лично для меня эта донецкая группировка, о которой говорил, кончилась с точки зрения морали и нравственности после арестов господина Луценко и госпожи Тимошенко. Если они применяют в политической борьбе такие средства, то от них можно ожидать всего, что угодно. Российские власти часто говорят о том, что они пришли навсегда. То есть те силы, которые их привели к власти, они не могут сдать свои капиталы. Вот ваше мироощущение, это вот группировка господина Януковича, она тоже навсегда, или все же европейские силы, оппозиция внутри Украины сможет, ну, в обозримом будущем, в течение 5-10 лет, их скинуть? Спасибо.
Я думаю, что если это и случится, то это случится не в этом году, не в следующем, не через 2 года, не через 3. Все-таки мне кажется, что должно пройти какое-то время, и эта команда должна полностью показать себя, свои возможности, и продемонстрировать, что она может, чего она не может сделать. Потому что сейчас все-таки есть вот этот еще шлейф попередники, людей, которые были...
Ну, это же 2 года, как-то,
да,
каких
да,
нету.
Ну, да. В рекламе они существуют, да, партии регионов, что они всегда ссылаются на то, что Тимошенко оставила руину вместе с Ющенко Виктору Януковичу. В отличие от Владимира Путина и от власти, которая существует в Российской Федерации, мне кажется, что украинская власть не является такой системной, потому что все-таки, мне кажется, каркас в Российской Федерации, который строился и строится, он намного, скажем так, прочнее, не знаю, уязвимее с точки зрения там избирателей или нет, но стратегически и Путин, и Медведев, они понимают, куда они двигаются, как по мне.
Вы уверены?
Больше понимают, чем Виктор Янукович.
Больше понимают, чем Виктор Янукович, да.
Вот.
Да,
а Виктор Янукович, он все равно не мыслит шагами там в несколько лет, да. Ему говорят, что там в 2015 году, ну, наверняка вы там победите на президентских выборах. Но не факт. Вот. И мне кажется, что нынешней украинской власти не хватает системности и системного подхода. То есть есть только системный подход по распределению финансовых потоков и ресурсов, но нет какого-то общего видения, куда двигается партия регионов. То есть нельзя же ссылаться постоянно на успехи во время проведения Евро-2012 или о том, что они преодолели там кризис, который оставила Юлия Тимошенко. То есть, а перспектива какая страны, куда двигается? То есть, разговора о будущем страны не существует. Есть только разговор о прошлом.
А скажите, пожалуйста, вы можете мне объяснить, насколько можно вообще Януковичу говорить правду? Насколько легко ему говорить правду?
Я думаю, что есть несколько людей, которые могут ему сказать правду. Ну, эти люди родом из Донецка и с прошлого Януковича.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио, выключите. Говорите, только выключите радио.
Алло.
Это вы.
Алло.
Да, говорите.
Это самое. Здравствуйте.
Это вы, да.
Это вы, Виталий Юрьевич.
Я Виталий Эдуардович.
Виталий Эдуардович, я что хочу вам сказать, я всегда с удовольствием слушаю ваши передачи, вы их так великолепно ведете, прям замечательно. А вот что касается сейчас, понимаете, вот я, например, на 50% русская, а на 50% там у меня дедушка русский, который родился и вырос в Запорожской области, но он по национальности русский. А бабушка украинка, и получилось, что вот мать моя, она с Украины, а вот вышла потом, попала в Россию, вышла замуж за русского. Вот для меня украинцы и русские, и даже вот что касается Беларуси, то есть это настолько близкие национальности. это там такое идет смешение, что практически, ну, их, ну вот невозможно разделять, понимаете, по этническому признаку.
Я не понимаю. Объясните мне, уважаемая, а вот что делать людям, у которых нету такого опыта, как у вас? Вот у них нет дедушки русского, они не живут в Москве, у них и дедушка украинец, и бабушка украинец, вот и другая бабушка украинка. Вот, они живут по-украински, разговаривают на украинском языке, начинают учить русский язык в школе, читают Пушкина в переводах великолепных Максима Рыльского и наслаждаются этой поэзией в этих прекрасных переводах. Вот что им делать? Вот у них такая страна, они украиноязычные. А у вас другая страна, у вас есть примесь украинской крови. Да, объясните.
За несколько веков, понимаете, даже они могут об этом даже и не знать. Там такая произошла смесь, понимаете, и близость культур, понимаете, то, что вот даже в советское время там был язык такой русский, такой вот официальный был на Украине, понимаете. Хотя я прекрасно понимаю, что на Украине всегда были националисты, очень сильные, украинцы.
А почему вы их называете, почему они националисты? А вот вы какого поэта любите?
Я?
Русского.
Поэта?
Да.
Ну, кстати, да. О поэзии я не хочу сказать, а вот мой русский, мой любимый писатель, это Гоголь, Николай Васильевич Гоголь.
Гоголь, ну, Гоголь, да? Вот,
да, ну, ладно,
это самое. А кто-то любит Лесю Украинку, она пишет по-украински. Это же, кстати, человек не националист, у него просто другая культура, отличная от вашей. А кто-то любит Томаса Мана, он немец. Это же разные вещи.
Ну, я поняла.
А кто-то Ива Андрича, он серб. Понимаете? Это разные вещи, разные народы. И они иногда далеки друг от друга, необыкновенно. Хотя могут жить рядом люди, да, через границу. Как немцы и словенцы. Ну, разве нет? Ну, вот это, собственно, к вам был вопрос, господин
Дон. Уже выросло целое поколение, как вы правильно заметили, украинцев, которые выросли в независимом государстве. Они себя идентифицируют как украинцы, как граждане Украины, а не граждане бывшего Советского Союза. И которые ценят эту независимость и эту страну. Поэтому нельзя у них отбирать право на самоопределение, о чем говорил предыдущий наш слушатель. Тем более, что в 91-м году, если я не ошибаюсь, 96% или 91% украинцев проголосовали за то, чтобы создать независимое украинское
государство. Я вот не уверен, что мы должны анализировать, кого какие, понимаете, вот этих вот родственники с кровью. Это меня всегда очень пугает, потому что мне напоминает Нюрнбергские законы. Знаете, вот у вас дедушка, а бабушка у вас была еврейкой, поэтому вы уже не истинная ариец, вот не можете здесь работать, там находиться. Вот вы не настоящий немец. А тут как бы наоборот. Бабушка украинка, но я настоящий русский. Понимаю, да? И это все, к чему вот эти вот все... Ведь это же вопрос самоощущения, мне кажется, у человека должен быть.
Конечно. Но у меня родной брат, украинец, но он живет в Беларуси. И мои уже племянники – это белорусы. Но я им никогда не говорю, видите, вы там наполовину украинцы, вы там, мы вот одна большая страна. Они говорят, да, мы живем в Беларуси, да, это наша страна. То есть уже совсем другие мироощущения. То есть никто уже не делит вот эти половина крови, треть. Это интересно для семейного круга. Да,
поговорить о том, кто у нас был.
Да, кто там был в роду. А у каждого народа и национальности есть свое государство. И нельзя отбирать право этого народа на государственность.
Мы просто пропустили многие моменты, когда вот стали сформироваться политические нации. Это вот большевизм уже это фактически остановил. Он же по классам все делил. И политическая нация как таковая не сформировалась. Вот в чем проблема.
Да. А украинский язык или любой язык – это основа любого там государства. То есть это такой же атрибут государства, как граница, флаг, гимн. То есть это атрибуты, из которых состоит большое государство, в том числе и Россия.
Не, ну я думаю, что те наши слушатели, которые когда-либо здесь бывали, они прекрасно знают, что они разговаривают на русском языке и не испытывают никаких... С кем угодно.
Да
они,
я...
не с продавцом. С милиционерами, не знаю, вот пусть кто-то позвонит и расскажет, что у него была проблема. Он обратился к милиционеру по-русски, а тот ему сказал, я вас не разумею.
Да у нас этих проблем нет даже во Львове, нет в других городах Украины. Эта проблема искусственная, она надуманная. То есть никто никогда не ущемлял русский язык, никто никого не бил за русский язык, потому что русский язык в украинском обществе живет рядом с украинским. Люди некоторые разговаривают и на русском, и на украинском, в зависимости от того, в какой среде они пребывают. То есть никто никого не ущемляет. И мне кажется, что спекулировать на этом нельзя, потому что это очень опасно для общества, это опасно для государства.
Ну, это вот очень... очень важный момент, да, потому что я не знаю, насколько, в принципе, вот сам президент понимает, какой ящик Пандоры он открывается всеми этими.
Я думаю, до конца он не понимает, хотя надо отдать ему должное, он все-таки украинский язык и говорит на украинском языке, и выучил украинский язык, потому что Николай Азаров не может выучить украинский язык. Я понимаю, что он русский, рожден в Калуге, но у меня был преподаватель Александр Пономарев. Вот. Этот человек родился в России, приехал сюда, выучил украинский язык и прекрасно владеет украинским языком. Более того, он выучил уже не одно поколение журналистов украинскому языку. Он нас учил и говорил, что украинскую мову не може вивчити лише дебіл. Таке ізречення, яке, в принципі, примінимо к тим, хто не може овладіти українським язиком, прибуває на государственній службі в Україні. Тому що український язик є обов'язковим для государственного служащого України.
А разве є закони, які
прибувають? Ні, цього
немає. Ні, законів, дивіться. Так що це такий теж питання доброї волі. От Николай Азаров починає засідання на українському язикі, такому дуже странному, так? Да? І от вже всі радуються, що він хоча б намагається як-то взагалі. Как-то вообще на... А, кстати, Николай Азаров, можно его отнести к ближайшему окружению Виктора Януковича?
Да, конечно, конечно. Это верный его друг, помощник. Он был дважды первым вице-премьер-министром в правительствах Виктора Януковича. То есть я считаю, что это один из ближайших соратников Виктора Януковича.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Павлович из Москвы. Скажите, а как вот можно относиться... карьеристки, нечистой на руку, смешно разговаривающей на украинской мове, и она возглавляет национальную партию «Батьковщина». Чем руководствовались, когда ее избирали? Каким национальным интересом?
Имеете в виду Юлию Владимировну Тимошенко?
Ну, разумеется, кого же еще?
Ну, так а вы скажите, а чего боитесь? Мы, Тимошенко же не Путин, не страшно произносить ее фамилию.
Это и так ясно. Спасибо.
Юлия Владимировна Тимошенко тоже выучила, кстати, украинский язык. Я помню, как в 96-м или 97-м году она была, в 96-м году она была избрана в Верховную Раду Украины, и все показывали тогда журналисты, вот смотрите, вот газовая леди, принцесса пришла. И что-то у нее спрашивали, она отвечала на русском языке, но она, к ее чести, выучила украинский язык и всегда выступала на украинском языке. Вот. По поводу того, почему ее избирали, почему за нее голосовали, надо спросить у избирателей, почему голосовали. Значит, нравилось. Значит, те идеи и позиции, которые она доносила, и нравились избирателям, ее рассматривали как некую альтернативу. То есть она была лидером оппозиции или лидером провластной партии. За нее голосовали.
С другой стороны, надо сказать, что вопрос, что кто, значит, смешно или не смешно разговаривать, меня тоже очень удивляет. Юлия Тимошенко имела свой выговор, да, как человек, который там формировался в Днепропетровской области. У нее был такой украинский.
Мне кажется, что украинский Тимошенко намного лучше, чем украинский Азарова.
То есть это
однозначно. Вот. То, что она, конечно, где-то неправильно что-то произносила, какие-то слова, это абсолютно не смущало украинцев. И мне кажется, что вообще вот языковая проблема и существование там какого-то языковой темы в верхних эшелонах влады, это какой-то там второй, третий или десятый вопрос вообще. Потому что все-таки, мне кажется, что...
Это для избирателя.
Главным все-таки для любого украинца, главное это экономика государства, как работает экономика. Сыт человек, не сыт человек, голоден человек. То есть вот это понятие. А понятно, что если сыт избиратель, то вопрос языка, это будет в обсуждении его, это где-то там на третьем, десятом месте. А сейчас все обсуждают вот языковой вопрос, потому что, бросили эту тему, забросили тему, и все обсуждают. Хотя я считаю, что политическая элита все-таки должна реагировать на принятие таких законов, потому что такой закон разрушает государственность Украины.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я согласен с вами, что вы говорите, что нужно просчитывать шаги. Вот, скажем, как Грузия, она хотела развала в 90-91 году. Она его получила. Право есть, естественно, у каждого человека имеет право, скажем, воткнуть пальцы в розетку. Но надо же знать, чем это кончится. Поэтому единственный способ противодействовать сепаратистским движениям – это быть участником интеграционных процессов. Иначе все будет очень нехорошо.
Ну, по идее, понятно. Для того, что если вы не хотите, чтобы от вас отделилась часть территории, вы должны быть частью другого государства. Сами частью территории быть. Естественно, от части территории, часть территории не отделяется. Кстати говоря, мне кажется, что именно так рассуждали Михаил Сергеевич Горбачев и Анатолий Иванович Лукьянов, когда они в 91 году организовывали все то, что мы до сих пор не можем урегулировать. Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, вот все эти конфликты, только никто вот не думает, я думаю, что наш слушатель думает, что это еще разрушенные дома, исковерканные судьбы, да, людей, которые не могут вернуться домой смерти. Это все хорошо так вот рассуждать, как будто это такая шахматная доска. И когда ты там опять-таки в Москве там, или где-то угодно сидишь дома, и вот ты так размышляешь, когда ты сталкиваешься с конкретной судьбой человека, у которого который лишился квартиры, который там живет где-нибудь как беженец, причем там 20 лет подряд. Но это вот если бы кто-то не воткнул пальцы в розетку, он бы себе жил в Абхазии, как и большинство населения Абхазии, которое сейчас там не живет.
Ну. Я надеюсь все-таки, что Украина избежит этой судьбы, и у нас развала или там федерализация Украины не произойдет. Потому что, как по мне, это губительный шлях для государства.
Мне кажется, развал и федерализация – это разные вещи.
Не-не, ну, все начинается с малого. То есть федерализация, а потом развал, да? Такой сценарий тоже возможен.
Ну, может быть, и развал без всякой федерализации, Сергей. Есть государства, которые без всякой федерализации разваливались. Кстати говоря, вот хороший пример – это Республика Молдова. Это не федеративное государство, но действительно развалилось там на три части, потом одну удалось... Ну,
при участии одной из стран.
Ну, как ярко, да? Естественно, да, но тем не менее федерализация не была бы нужна.
Ну, да, да, согласен.
Мне кажется, что тут очень важно еще вот то, что мы говорили в начале, вот вопрос политической ответственности. Насколько он есть у украинских политиков, насколько он есть... Вы же считаете, что это властная команда надолго, поэтому нужно обсуждать вопрос о ее ответственности, о чувстве ответственности у нее, у президента Янукович.
А в украинской политике никогда не было чувства ответственности. Люди могут бесстыдно врать людям и идти потом баллотироваться в Верховную Раду или в президенты и говорить, ну, видите ли, народ меня не совсем недопонял. Я хочу им объяснить еще раз. Ну, так как Виктор Ющенко, например.
А вот Виктор Ющенко, он в окружении Виктора Януковича? Вы включили его как идею или нет?
Я думаю, что он в орбитах есть. В орбитах. Он есть в Янукопеде, потому что он был соперником Виктора Януковича на выборах 2004 года. Вот. И он, конечно, является одним из людей, которые приближенные к Виктору Януковичу. Он с ним общается, то есть в отличие от Юлии Тимошенко, которая сидит в Качановской колонии, да, то есть в отличие от Виктора Ющенко, Юлия Тимошенко действительно находится далеко от Виктора Януковича.
А как вообще получилось, что Виктор Ющенко, который был таким непримиримым оппонентом Януковича изначально, да, и борцом с ними рассказывал, что вот нельзя избирать дважды судимого человека президентом страны, сейчас стал вот таким вот близким для Виктора Януковича человеком?
Для меня это тоже загадка. Год тому назад я был на встрече с Виктором Ющенко и спросил у него: Виктор Андреевич, вы не жалеете, что в 2004 году за вас проголосовало там более 50% избирателей, а в 2010 мы получили какие-то там небольшие проценты. Он сказал: вы понимаете, у меня есть принципы, и я этих принципов придерживаюсь. Если избиратели мои принципы не разделяют, то уж извините, говорю, да извините, если 95% избирателей ваши принципы не разделяют, значит, вы плохой лидер, наверное. На что Виктор Ющенко как бы развел руками и говорит: у меня есть принципы, я не могу их зрадить. Ну вот, наверняка этими принципами он может и объяснить и свое соучастие или, скажем так, сотрудничество с нынешней властью, и общение с Виктором Януковичем, чтобы донести свои думки.
Свои мысли, да,
свои мысли
до Януковича. Да, да. Ну вот он доносит мысли. Но, кстати говоря, то, что мы... вот заканчивая наш вот разговор именно вот фигурой Виктора Ющенко, мне кажется, это тоже символично, потому что это показывает, что в украинской политике могут быть самые разнообразные повороты. И в окружении людей, которые разговаривают с Виктором Януковичем, могут оказаться не просто там его близкие соратники из Донецка, там или из Киева, но и люди, которые еще недавно считались главными противниками Виктора Януковича. Это говорит о том, что украинская политика по-прежнему управляет что? Интерес.
Да.
Поблагодарим нашего гостя, автора проекта «Янукопедия», публициста Сергея Руденко за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Валерий Пройдаков и Мне осталось только напомнить вам, что после окончания нашего диалога «Поверх барьеров» — это «Один час в архиве свободы». Подборка перечат 70-х годов и серии «Мы за границей». Ведущая — Мария Розанова. Передача готовится в парижской студии нашего радио. Тема программы — писатели-эмигранты и западная аудитория. Западное отношение к ручному труду. Составил эту подборку Иван Толстой. Я прощаюсь с вами. До новых встреч, уважаемые слушатели.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.